Глава третья. Воздаяние. 12 сентября 2011 года в средней школе Д города С было совершено убийство. Жертва — Вэй Мин Цзюнь, мужчина, 33 года. Тело полностью обнаженное, стоящее на коленях. Голова обращена на запад, ноги на восток. Рядом с телом обнаружено большое количество крови. С левой стороны пластиковое ведро белого цвета среднего размера. Содержимое темного цвета объемом около 2200 мл идентифицировано как кровь самого покойного. Все конечности жертвы прикованы. Левое запястье к батарее на восточной стороне класса с железным наручником с внутренним диаметром 6,5 см. Правое запястье — к ручке задней двери на северо-восточной стороне класса, железной цепью длиной около 1,45 метра. Ноги — цепью длиной около 95 метра, присоединенной к более длинной цепи. В результате криминалистических исследований на месте преступления ценных улик не обнаружено, за исключением частичного следа в луже крови перед телом. Снятие и обработка пальцевых следов в различных частях класса также не принесли особых результатов. Патологоанатом привел следующие данные. Покойный из среднего телосложения, длина волос 5 см, трупные пятна светлые и тускнеют при надавливании. На затылке гематома, скальп поврежден. На левом запястье перерезана артерия. На левом предплечье зафиксирована запекшаяся кровь. Причина смерти — геморрагический шок в результате повреждения, нанесенного острым предметом. Время смерти — около 2 часов ночи. С места происшествия были изъяты отпечатки и вещественные доказательства, но ни орудия убийства, ни одежды погибшего не обнаружено. Вероятнее всего, их унес убийца. Некоторые из вещественных доказательств весьма необычны и заслуживают более подробного ознакомления. Обе руки покойного были зафиксированы, и он не мог остановить кровопотерю. Покойный не звал на помощь, а решал математические задачи. Впрочем, исходя из ситуации на месте преступления, звать было бесполезно. Ляо Чжун, дежуривший в ту ночь, в момент совершения преступления находился в отключке. Экспертиза показала, что в чае, который Ляо Чжун пил в тот вечер, присутствовало сильно действующее снотворное. На месте преступления обнаружены перьевая ручка без чернил с окровавленным наконечником, задачник по математике для средней школы, открыт на странице 73, и несколько чистых листов А4. Погибший, судя по всему, решал задания и суммировал ответы. Учитывая найденный на месте преступления сейф, полиция предполагает, что странное поведение покойного можно истолковать как получение кода. Полицейские не смогли подобрать код к сейфу и после вскрытия обнаружили внутри мобильный телефон покойного, выключенный. На основании этого был сделан вывод, что код от сейфа связан с ответами из задачника по математике для средней школы, и что это была единственная надежда на спасение из безвыходной ситуации. К сожалению, убитый завершил взлом кода лишь наполовину. Ян Сюэу провел реконструкцию преступления. За день до своей смерти Вэй Мин Цзюнь покинул школу около 17 часов, но так и не вернулся домой. Его тело обнаружили на следующее утро. Близкие покойного неоднократно звонили ему, но телефон, как оказалось, был выключен. Ян Сюэу считал, что убийца обездвижил жертву за пределами школы, нанеся удар тяжелым тупым предметом, а затем привез на место преступления на транспортном средстве. Убийца заблаговременно подмешал в чай дежурному Ляо Чжуну сильнодействующее снотворное. Кампус средней школы Д не оборудован системой видеонаблюдения, поэтому убийца беспрепятственно принес Вэй Мин Цзюня в класс 204. Он снял с покойного одежду, приковал его и запер его телефон в сейфе. Затем, перерезав Вэй Мин Цзюню артерию на запястье, заставил того макать перьевую ручку в кровь и решать задание, чтобы получить код от сейфа. В этот промежуток времени покойный отчаянно пытался решить задание, параллельно беспорядочно нажимая на кнопки сейфа и оставляя многочисленные кровавые отпечатки. В конце концов, около 2 часов ночи, Вэй Минцзюнь скончался от потери крови. Полиция быстро определила мотив убийцы. Месть. Такой вывод следует из особого статуса покойного. Вэй Минцзюнь был всего лишь обычным учителем математики в средней школе. Но в последнее время он стал объектом пристального внимания жителей города С. Причина тому — смерть 14-летнего ребенка. Ученика звали Юй Гуан, и его классным руководителем был никто иной, как Вэй Минцзюнь. У Юй Гуана была низкая успеваемость, особенно по математике. Вэй Минцзюнь, учитель математики и классный руководитель, был весьма раздосадован его низкими строчками в рейтинге. Со слов одноклассников, он часто спрашивал Юй Гуана, и если тот не отвечал, приказывал ему слушать весь урок стоя, а несколько раз даже применял телесные наказания. На ежемесячных экзаменах в начале сентября общая успеваемость класса была низкой, а результаты по математике оказались худшими в школе. Вэй Минцзюнь чувствовал себя униженным и считал, что Юй Гуан тянет класс вниз. Отчитав его, учитель бросил Юй Гуану задачник и потребовал, чтобы тот выполнил все упражнения за вечер, или он может не приходить завтра в школу. По словам матери Юй Гуана, в ту ночь ребенок решал задание до 1 часа ночи. Родители неоднократно просили его лечь спать, но Юй Гуан отказывался. Плача, ребенок сказал, что учитель не пощадит его, если он все не решит. В 4 часа утра 14-летний Юй Гуан выпрыгнул из окна своей квартиры на 7-м этаже и погиб на месте. После гибели сына родители Юй Гуана неоднократно обращались в школу с просьбой дать показания. А когда это ни к чему не привело, сообщили о случившемся в средствах массовой информации. Городские СМИ быстро начали следить за происходящим. Под давлением прессы и общественного мнения средняя школа Д приняла дисциплинарное решение в отношении Вэй Минцзюня — снятие с должности классного руководителя, лишение годовой премии, аннулирование квалификационной оценки за год и административный выговор. Однако этим дело не ограничилось. После того, как информация об инциденте и соответствующие новостные репортажи были выложены в интернет, в его адрес посыпались всевозможные оскорбления и ругательства. Имя Вэй Минцзюня находилось в топе поисковых запросов, а подсказки выдавали такие слова, как «зверский учитель» и «подонок». Кое-кто даже предлагал, чтобы Вэй Минцзюнь заплатил своей жизнью за жизнь мальчика, и многие это поддерживали. За последнюю неделю окна в доме учителя разбивали несколько раз, а сам он получил множество звонков с угрозами и оскорблениями. Мужчина понимал, что виноват, поэтому вместо того, чтобы обратиться в полицию, стиснул зубы и терпел, рассчитывая, что время успокоит гнев общественности. Однако этого дня он не дождался. На основании идеи, что убийцей двигала месть, полиция решила сосредоточиться на членах семьи Юй Гуана, и в соответствии с законом на допрос был вызван его отец, Юй Шаньпин. Юй Шаньпин, мужчина, 42 года, рабочий автомобильного завода города С. Когда полиция вызвала его на допрос, он запускал петарды перед зданием средней школы Д и вывешивал на месте происшествия плакат со словами «Справедливость восторжествует, злу воздастся злом». Не сумев с ним договориться, администрация школы вызвала полицию. Сотрудники ближайшего полицейского участка не стали силой пресекать незаконное поведение Юй Шаньпина и сделали ему устное предупреждение. Администрация школы выразила недовольство и обвинила полицию в бездействии. Полицейский, направленный на вызов, ответил, что такова человеческая природа, и его можно понять. На допросе Юй Шаньпин пребывал в возбужденном состоянии и неоднократно заявил, что Вэй Минцюнь получил по заслугам. На вопрос о том, где он находился в ночь убийства, Юй Шаньпин ответил, что был в больнице с женой, которая попала туда, не выдержав потери сына. Было установлено, что слова Юй Шаньпина — правда. Более того, после изучения экономического положения и круга общения Юй Шаньпина, возможность того, что он нанял убийцу, была исключена. С него были сняты все подозрения. Фан Му также считал, что Юй Шаньпин не убийца. Обстановка места преступления говорила о том, что преступник крайне хладнокровно все спланировал и организовал. Если бы это сделал Юй Шаньпин, то у него, вероятно, не хватило бы терпения позволить Вэй Минцзюню медленно умереть. Напротив, он как можно скорее разрубил бы его на куски. Кроме того, если реконструкция преступления, проведенная Ян Сюэу, примерно соответствует реальному положению дел, то убийцей должен быть дотошный и спокойный человек, обладающий значительной физической силой, навыками противодействия расследованию и хорошим финансовым положением. И это те особенности, которыми Юй Шаньпин не наделен. Но как человек, казалось бы, не имеющий отношения к жертве, мог совершить убийство из мести? Неужели действительно есть так называемый благородный рыцарь, что вершит справедливость? После доклада Фан Му в конференц-зале воцарилась тишина. Многие подняли головы, чтобы тайком взглянуть на него. В их глазах читалось любопытство и сомнение. Фан Му прекрасно понимал, что дело не в его анализе, а в том, что в день убийства он сделал предложение проблемной девушке, которую собирались отправить в исправительную колонию. Ляо Яфань, конечно же, туда не отправили. Благодаря как настоятельным просьбам Фан Му, так и участию Бянь Пина. Хотя пострадавший офицер Чэнь с неохотой согласился замять дело, его явно очень заинтересовали отношения Фан Му с этой девушкой, и он начал выспрашивать о Ляо Яфань у всех. В результате, менее чем за полдня все отделение знало об этой удивительной истории, в том числе и Минань. Во время совещания она, не поднимая головы, что-то писала и рисовала в своем блокноте. Фан Му несколько раз взглянул на нее, но не получил никакой реакции. Когда ее спросили о ходе расследования, она лишь ответила, что след, изъятый на месте преступления, нечеткий, и на его анализ потребуется время, а затем замолчала. После окончания совещания Фан Му специально остался, но не успел и глазом моргнуть, как Минань ушла. Профайлер долго смотрел на дверь конференц-зала, но девушка уже бесследно исчезла, поэтому он лишь сердито направился к выходу. Он хотел поговорить с Минань и даже надеялся, что она что-нибудь спросит. Однако в глубине души понимал, что не сможет объяснить такой поступок, как предложение руки и сердца, и в некотором смысле объясняться с Минань тоже нет необходимости. Фан Му дошел до парковки, сел в машину и уже собирался завести ее, когда дверь с силой распахнулась. Фан Му посмотрел в зеркало заднего вида. Минань бросила на сиденье большой набитый пакет и забралась внутрь. По неизвестной причине на сердце Фан Му стало спокойней, но затем последовала еще более сильная неловкость.
«А это... что это?»
«Одежда!» — выплюнула одно слово Минань, по-прежнему не глядя на него.
«Это же для Син Лу!»
«Пусть она сначала померит!»
«Кто это она?» — понятно и без слов. Фан Му хотел поблагодарить ее, но не мог произнести ей слова, поэтому лишь похлопал по пассажирскому сиденью.
«Садись сюда».
Минань, не издав ни звука, по-прежнему неподвижно смотрела в окно. Фан Му потупил взгляд и завел машину. В квартире царили полумрак и странный запах. можно было различить сжёный табак, пиво и дешёвый парфюм. Фанму пропустил Минань в гостиную и включил свет. Захламлённая комната тут же стала видна, как на ладони. Минань с каменным лицом осмотрел разбросанные по полу пустые пачки, окурки и грязную одежду, а затем подняла глаза на Фанму. Тот выдавил из себя улыбку и направился на кухню, чтобы открыть окно, но едва он сделал шаг, как тут же наступил на пивную банку. Пронзительный скрежет резко оборвал смех в спальне, после чего дверь приоткрылась, и находившийся в ней человек выглянул в гостиную, затем снова закрыл дверь, и звуки безудержного хихиканья возобновились. Минань взяла веник из ванны и принялась молча наводить порядок в гостиной. Фанму немного постоял, отыскал тряпку и начал вытирать стол, усыпанный скорлупками. Он успел лишь немного протереть стол, как Минань выхватила у него тряпку. Наспех вытерев стол, вытряхнула на него принесённую одежду, сунула пустой пакет Фанму и указала на грязную одежду на полу.
«Что?»
«Выброси!»
Фанму взглянул на Минань, но не решился ничего сказать. Послушно собрал разбросанную одежду Ляо Яфань в пакет и поставил его к двери. Минань продолжила уборку, и вскоре гостиная преобразилась. После этого она достала из холодильника мясо и овощи и приступила к готовке. Фанму не вмешивался. Несколько раз он пытался завязать разговор, но Минань не обращала на него внимания. Фанму ничего не оставалось, кроме как сесть за стол и удрученно закурить. Вскоре гостиную наполнил аромат еды. Фанму принюхался и, прислонясь к кухонной двери, продолжил курить и наблюдать за Минань. Она была без фартука, а волосы собрала в высокий хвост на затылке. Лицо её раскраснелось, на кончике носа проступили капельки пота. Она чувствовала на себе его взгляд, но по-прежнему не реагировала. Фанму пребывал в некотором трансе среди кухонного дыма и жара, словно ленивый муж, который пытается угодить своей рассерженной жене. Вдруг дверь спальни с грохотом распахнулась, и из неё выскочила Ляо Яфань, сжимая в руке телефон. Даже не взглянув на Фанму, она подошла к холодильнику, достала банку пива, открыла и, запрокинув голову, начала пить. Фанму быстро отвёл взгляд, поскольку Ляо Яфань была одета только в полицейскую рубашку и нижнее бельё. Выпив залпом почти всю банку, Ляо Яфань несколько раз рыгнула, села за обеденный стол, ловко взяла у Фанму сигарету, прикурила и затянулась. Фанму нахмурился и пододвинул к ней лежащую на столе одежду, давая знак переодеться. Ляо Яфань лишь краем глаза взглянула на неё и достала из нагрудного кармана бумажку.
«Я делала покупки в магазине внизу», — холодно произнесла она, — «и ещё не расплатилась. Оставила в залог твою униформу».
Фанму взял чек, изучил цифры, хмыкнул и сунул его в карман.
«И ещё кое-что. На телефоне деньги кончились, положи».
Фанму посмотрел на Ляо Яфань, которая вызывающе глядела на него. Через несколько секунд он опустил взгляд и тихо сказал:
«Переоденься».
Ляо Яфань фыркнула:
«Да кто наденет это старьё? Где моя одежда?»
Фанму указал на пакет, стоящий у двери.
«Выбросил. Она грязная и...»
«Твою мать!»
Ляо Яфань вдруг рассердилась.
«Кто разрешил тебе её выкинуть?»
В этот момент из кухни раздался резкий звук, как будто на плиту с силой опустили сковороду. Фанму был настолько растерян, что не знал, как поступить — отчитать Ляо Яфань или успокоить Минань. Ляо Яфань, однако, заинтересовалась, подошла к кухонной двери и, покуривая, осмотрела Минань с ног до головы. Затем развернулась и встретилась взглядом с Фанму. Её глаза были полны издёвки.
«Баба твоя! Ничего так!»
Минань немигающе уставилась на сковороду перед собой и с такой силой сжала лопатку, что та почти впечаталась в её ладонь. Внезапно она отложила её и обернулась с кокетливой улыбкой.
«Давайте есть».
Это был самый долгий ужин на памяти Фан Му. Три человека сидели за столом, не говоря друг другу ни слова. Ляо Яфань сидела, задрав ногу на стул, и бесцеремонно заглатывала большие куски, выплевывая рыбьи кости на стол. Минань, в свою очередь, не поднимала головы и ела маленькими кусочками. Фан Му осторожно поглядывал то на Ляо Яфань, то на Минань, беспорядочно запихивая в рот еду, даже не понимая, что ест. В итоге он случайно разжевал бадьян и полностью потерял аппетит. На силу покончив с едой, Ляо Яфань оттолкнула тарелку, тут же заняла диван и, щелкая семечки, начала смотреть свадебное ток-шоу, время от времени посмеиваясь. Минань понесла посуду на кухню и глянула на Фан Му, намекая, чтобы он пошел с ней. Плотно закрыв дверь, она, не говоря ни слова, включила воду и занялась мытьем посуды. Фан Му, почесав голову, пробормотал. «Только что... это... не обращай внимания».
«Ничего», — перебила его Минань. «Позволишь ей остаться здесь?»
«Да», — честно ответил Фан Му. «Ей больше некуда идти». Минань положила на стол вымытую тарелку, взглянула на Фан Му и спросила.
«Как ты объяснишь это родителям?»
«Пока что объяснять не придется», — Фан Му вздохнул. «Родители в Корее. Двоюродная сестра недавно родила, так что они помогают ей». Минань молча кивнула и сосредоточилась на посуде. Закончив, тщательно вымыла руки, повернулась и, стряхивая капли с ладоней, посмотрела на Фан Му, словно хотела что-то сказать. Фан Му невольно улыбнулся. Он прекрасно понимал ее недоумение, но не знал, с чего начать. Наконец, не выдержав, Минань шепотом спросила.
«Она действительно та самая Ляо Яфань?»
«Да».
«Но...»
— нерешительно произнесла Минань.
«Раньше она...»
«Была другой». Тон Фан Му вдруг стал ниже. «Совершенно другой».
«Правда?»
Минань пододвинула стул и села, спокойно глядя на Фан Му.
«Расскажи мне».
Ранней осенью температура ночью резко опускается, и на окнах появляется небольшой конденсат. В старомодной квартире три человека, две комнаты, однако разделяемые не только стеной, дверью или окном. Будь то настоящее или прошлое, всегда найдется то, чему трудно противостоять или о чем неприятно вспоминать. Однако эти следы неоспоримо существуют. Жизнь, что внезапно оборвалась, юность, которая вмиг пролетела, признание в первой любви, так и не прозвучавшие, сигареты, от которых невозможно отказаться всю жизнь. Это дыхание, взгляд и кровь, как табачный дым, проникающий в легкие, превращаются в тяжелый яд, который волей-неволей приходится носить в себе вечно. Такое повествование обречено быть трудным и обрывистым. Кроме того, в нем будут выборы, которые сам рассказчик не может объяснить. И, возможно, каждому важна не правда, а повод переубедить себя. Минань протяжно выдохнула, после чего наступило еще более долгое молчание. Уже смеркалось, она рассеянно смотрела в окно, словно считая загорающиеся по очереди огни. За каждым ярко освещенным окном, вероятно, есть совершенно обычная семья, живущая самой обычной жизнью. И никто никогда не узнает, какие абсурдные истории скрываются за этими одинаковыми окнами. Через некоторое время Минань, встав, прошептала.
«Я пойду».
«Я отвезу тебя», — затушив окурок, сказал Фан Му.
«Не нужно».
Минань посмотрела на Ляо Яфань, которая все так же была прикована к телевизору. затем на Фанму и через минуты, опустив взгляд, добавила:
«Дай знать, если понадобится моя помощь».
Не зная, что ответить, Фанму лишь удрученно кивнул. Поздняя ночь. Двое не могут уснуть. В спальне Ляо Яфань все еще громко болтала по телефону. Кажется, это был парень по имени Сяо Чуань, и их разговор сводился к выяснению местонахождения тех, кого в тот день арестовали вместе с ними.
Сяо — маленький, префикс, который используется при обращении к младшим по возрасту или положению.
Сяо Чуань, похоже, жаловался, что Ляо Яфань заботится только о себе и предала друзей. В тоне Ляо Яфань слышались нотки самодовольства, когда она объясняла все снова и снова. Фанму не собирался лезть в личную жизнь Ляо Яфань и даже не хотел знать, что произошло в те годы, пока она отсутствовала. Это определенно то, что он не хотел бы знать. Поскольку ничего нельзя исправить, бессмысленно бередить старые раны. И вместо того, чтобы сожалеть, лучше подумать о будущем. Но какое будущее их ждет? «Давай поженимся». Фанму лежал на диване в гостиной, прокручивая в голове эти слова, и не смог сдержать смех. Почему он это сказал? Сочувствие? Искупление? Долг? Или что-то еще? Что бы это ни было, неужели нужно ручаться за это браком? Возможно, только так и можно взять на себя пожизненные обязательства. Не желая больше об этом думать, Фанму закрыл глаза и попытался уснуть. Однако до ушей все отчетливее доносились звуки разговора и смеха в спальне. Сейчас она должна быть счастлива. Безопасное место для жизни, финансовая стабильность и мужчина, готовый принять ее прошлое и взять на себя будущее. Будущее. Это слово никогда не было столь тяжелым. Пока он размышлял, стрелка часов указала 1:00. У Ляо Яфань, однако, сна не было ни в одном глазу, и она все продолжала без конца болтать по телефону. Фанму поднялся с кровати и постучал в дверь спальни. «Ложись пораньше, завтра у нас много дел». Голос Ляо Яфань ненадолго прервался, а затем раздался еще звонче.
«Мы должны сделать паспорт, прописку и...»
Голос Ляо Яфань становился все громче. Она почти кричала, разговаривая с собеседником. Провокация была очевидна. «Оставь меня в покое». Фанму вздохнул, снова постучал в дверь и сказал: «Еще встретиться с сестрой Джао. Она искала тебя». Шум в спальне резко оборвался.